Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Лесные пожары охватывают все новые районы в России. На месте катастрофы теплохода «Булгария» продолжается поиск тел погибших. В Белоруссии очередные суды над участниками молчаливых акций протеста. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Пожароопасная ситуация в российских регионах остается серьезной. Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Якутии, Архангельской области. Горят леса в Тверской и Владимирской областях, в Бурятии, Республике Коми. Горят и подмосковные торфяники. По мнению экспертов, МЧС России занижает официальную статистику пожаров и не борется с ними эффективно. Тему продолжит Любовь Чижова.
По данным официального сайта МЧС, за сутки на территории России возникло 106 очагов возгораний, 70 из них потухли. Продолжают действовать 170 очагов природных пожаров. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Республике Коми, в Карелии, в Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Архангельской области. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Ключникова.
В 6 районах Архангельской области введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности в Верхнетоймском, Виноградовском, Красноборском, Ленском, Лешуконском, Мизенском, Онежском, Плесецком, Приморском, Холмогорском, Горском и Шенкурском районах, по сообщению Федерального агентства лесного хозяйства, действует 72 лесных пожара на площади в 7,5 тысяч гектаров. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности присвоен Пинежскому району. Там с начала лета зафиксировано 47 пожаров. На тушении во всей области задействовано почти 7 сотен человек, 65 единиц специализированной техники и 9 воздушных судов. Сегодня в рамках межрегионального маневрирования силами и средствами пожаротушения в Архангельскую область ожидается прибытие группы профессиональных лесных пожарных, парашютистов и десантников из Дальневосточного и Уральского федеральных округов в количестве 115 человек. Всего с начала пожароопасного периода в тайге произошло 302 пожара, сгорели 1000 гектаров леса. Способствует распространению пламени небрежность людей и погода. На сегодня в большинстве районов области введен запрет на посещение лесов. В столице региона Архангельске из-за установившейся теплой погоды без дождей ситуация с пожарами тоже остается непростой. В ночь со среды на четверг в городе сгорело 15 гаражей, склад и нежилое здание. В пригороде уже неделю горят торфяники и свалка коры.
По мнению руководителя волонтерской программы Greenpeace в России Григория Куксина, МЧС России намеренно занижает официальную статистику пожаров. Ввести режим чрезвычайной ситуации следовало бы по всей России, но представители МЧС говорят, что держат лесные пожары под контролем. На самом деле России пока просто повезло с погодой и дождями, считает Григорий Куксин. Вот как по его данным обстоят дела с природными пожарами в стране.
В данный момент ситуация относительно спокойная. Есть регионы, которые сильно горят, это прежде всего Архангельская область и Коми. И то там ожидаются дожди, и мы надеемся, что ситуация, в общем-то, стабилизируется. Но пока Архангельская очень сильно горела последние дни. То есть там действительно была чрезвычайная ситуация. В остальном, в общем-то, ситуация пока была относительно спокойная, но, впрочем, полностью метеозависимая. То есть стабилизируется ситуация только с выпадением осадков. К сожалению, степень готовности в стране не позволяет сейчас эффективно какими-то управленческими решениями влиять на то, что происходит. По-прежнему остается тревожная ситуация в центральных регионах России, прежде всего в Владимирской области. Впрочем, там сейчас достаточно большая группировка сил и средств собрана. Подключились различные подразделения МЧС, в том числе переброшенные силы из Тульской области. И на самом крупном пожаре на Кондровом болоте ситуация, в общем-то, стабилизировалась. По крайней мере, туда удалось подать воду, 6 километров проложили трубопровод. И удалось достаточное количество личного состава обеспечить и техники для тушение этого пожара. Он пока не потушен, но ситуация выглядит достаточно стабильной. К сожалению, в Владимирской области остается еще не менее 5 действующих торфяных пожаров, которые также требуют интенсивного тушения. И сохраняется тревожная ситуация в других регионах вокруг Москвы, прежде всего в Тверской области, где нам неизвестно о том, чтобы эффективные какие-то меры по борьбе с торфяными пожарами сейчас были приняты. Пока позиция области была отказываться от того, что у них есть горящие торфяники, опровергать данные общественных организаций. Такая порочная практика, которая всегда приводит к тому, что потом требуется намного больше сил и средств.
Что с подмосковными торфяниками?
Есть пожары в Шатурском районе, в Орехово-Зуевском, есть информация о пожарах в Павлово-Посадском районе и Дмитровском районе. По последним двум районам пока мы не проверяли. Погода пока, в общем-то, благоприятная. Пока были дожди, которые помогали сдерживать, по крайней мере, открытое распространение огня. Дальше все будет зависеть от погоды, от того, какие усилия будут приниматься органами власти. То есть, если пожары не скрывать, не прятать, интенсивно тушить, Ну, в нынешних условиях с ними еще можно справиться. Если будет сухая жаркая погода и сохранится тенденция по сокрытию пожаров, ну, то, скорее всего, ситуация повторит прошлогоднюю.
Это был руководитель волонтерской программы «Гринпис в России» Григорий Куксин. Координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков считает, что после масштабных прошлогодних природных пожаров на территории России ситуация с профилактикой и тушением возгораний практически не изменилась.
С одной стороны, были сделаны выводы по результатам прошлого года. Вот, казалось бы, были существенно внесены правки в лесной кодекс, были внесены правки в правила пожарной безопасности в лесах, правки существенные. Тем не менее, они не обеспечили восстановление государственной лесной охраны, не обеспечили выявление пожаров на самом первом начальном уровне, на уровне, скажем так, костра, когда люди бросают непотушенные костры, что является, ну, основной причиной лесных пожаров. В лесу нет по-прежнему вот этого контроля государственного, то есть он и выглядит бесхозным, и является бесхозным, то есть сторожа там никакого нет. Естественно, это очень серьезный пробел в управлении лесами в целом, и управлении природными пожарами в частности.
Говорил координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков. Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» эколог Алексей Яблоков сейчас отдыхает в деревне в Рязанской области. Знают ли жители его населенного пункта, что делать в случае пожара, говорит Алексей Яблоков.
Такой схемы нет. Или, во всяком случае, она не доведена до жителей. Вроде бы хорошо в этом году в Рязанской области то, что уже весной была дана команда и выделены были небольшие деньги для того, чтобы опахать все поселки. И вот то, что с запозданием было сделано в прошлом году, в малых масштабах, не такая широкая полоса, вот моя деревня опахана полосой, там всего лишь там около 2-3 метров. Конечно, эта 2-3-метровая полоса ничего не даст, если будет там какой-то идти пожар. Но все-таки хоть какая-то маленькая защита есть. Все поселки в Рязанской области опаханы. Это здорово. Но дальше основные проблемы, которые были и привели к пожарному лету прошлого года, сохранились. Лесников-то нету. Система государственного управления лесами, благодаря этому измененному, страшно негативно измененному лесному кодексу, который вступил в силу в 2007 году, она же не изменилась. Она в принципе не изменилась. Лесников нету. Раньше лесники отвечали за пожары. Они составляли протоколы. Эти протоколы принимались как государственные документы судами. У нас было там 90 тысяч лесников, а сейчас осталось там, я не знаю, наверное, 16 тысяч лесников по всей стране.
Это было мнение эколога Алексея Яблокова. В результате пожаров прошлого лета в России более 50 человек погибли. Сгорели более 2000 населенных пунктов. Из-за горящих в Подмосковье торфяников москвичи задыхались практически весь август. По данным медиков, уровень смертности в результате аномальной жары прошлого лета увеличился в России в несколько раз. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Обнаружены и подняты на поверхность 113 погибших в кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. Сегодня планируется полностью завершить обследование судна водолазами, после чего начнется подготовка к подъему затонувшего в воскресенье теплохода. В Махачкале убит заместитель командира ОМОН Дагестана Шамиль Муртазалиев. В полдень неизвестные подбежали к автомобилю, в который садился Муртазалиев, и открыли огонь. Конституционный суд России признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года с участием служебного автомобиля вице-президента компании «Лукойл». В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан предполагаемый боевик Виктор Двораковский. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Российские правозащитники настаивают на то, чтобы материалы независимого расследования убийства Натальи Естемировой были приобщены к уголовному делу. На днях эти документы были переданы президенту Дмитрию Медведеву. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи в среду вечером, в результате которых 17 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час» Марины Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска – второй международный кинофорум в Петербурге, обзор конкурса «Перспективы» Московского международного кинофестиваля, обзор конкурса документальных фильмов этого фестиваля и представление книги Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы». прошлого века. Таковы темы сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» российского часа с Мариной Тимашевой. Эфир в 23 часа. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме последних дней в России. Теме, увы, трагической. В Татарстане продолжаются поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария». Найдено тело еще одного погибшего, и число жертв, таким образом, официальное число составляет 113 человек. Рассказывает Олег Павлов.
Работы на месте крушения теплохода «Булгария» в Татарстане не прекращались и ночью. Была вновь проведена разведка судна и береговой линии. На данный момент в операции задействовано 1144 человека и 188 единиц техники. Между тем, близится к завершению поисковой операции на месте крушения теплохода «Булгария». Параллельно идет опознание тел погибших, и сейчас уже опознано более 100 человек. В Казань в Центр судебно-медицинской экспертизы доставлено 26 тел детей. Также продолжаются похороны погибших. Накануне был предан земле и капитан судна Александр Островский. Хранили его на деньги, которые собрали коллеги и друзья. Они уверены, что он был честным человеком и выполнил свой долг до конца. Говорит об этом и капитан-наставник Татфлота Адель Запаров.
Там предприниматель ведька. Ты хочешь работать, иди. Не работай, сейчас пойду другого. Там вот зарплату вам дам вот такую. Сейчас найду. Мол, столько капитанов безработных ходит. А вы сами понимаете, найти работу в пенсионном возрасте, вот как у него, это тяжело. Ему хотелось работать, он любил флот.
Тем временем арестован старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. Также взята под стражу гендиректор компании «Арго-Речтур», субарендатор затонувшего теплохода «Булгария» Светлана Инякина. Оба лица взяты под арест на 41 месяц и 29 суток до 9 сентября этого года. Накануне местной телекомпании удалось поговорить с бывшим капитаном «Булгарии» Евгением Минякиным. Он также считает, что вины экипажа в произошедшем минимум.
Были большие проблемы по двигателям, по энергоустановкам, о чем я неоднократно докладывал своему руководству.
Начались выплаты компенсации семьям погибших и пострадавшим. Их осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения Татарстана. По словам министра Айрата Шафигуллина, все выплаты будут осуществлены без проволочек.
За каждой семьей закрепили социальных работников, которые будут осуществлять эту работу на дому у потерпевших, для того, чтобы они никуда не ходили, помогут оформить документы необходимые, потому что, естественно, вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы получить деньги, именно получили те, кому они положены, необходимо представление определенных документов.
В ночь со среды на четверг из Санкт-Петербурга в аэропорт Казани прибыло специальное оборудование «Росречподводстроя» для подъема затонувшего судна «Булгария». Сейчас оно доставлено в поселок Куйбышевский Затон, где находится оперативный штаб. Остается дождаться кранов. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Слушайте, «Радио Свобода». В Белоруссии продолжаются суды над участниками молчаливых акций солидарности, которые проводятся в стране в последнее время. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По информации правозащитного центра «Весна», во время проведения с начала июня так называемых акций молчаливой солидарности в разных городах Белоруссии задержано около 2000 человек. Значительная часть приговоренных к административным арестам или выплате штрафов – случайные прохожие, которые просто оказались на пути бойцов спецназа и сотрудников спецслужб. При этом ни одного оправдательного приговора. Доходит до необъяснимого. Задержанную на одной из последних молчаливых акций молодую женщину Екатерину Радзивилко, несмотря на визуальные приметы беременности, люди в штатском усадили в автозак и отвезли в милицейский участок. Вскоре после задержания девушка потеряла ребенка. Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что Белоруссии за 17 лет сильной власти создана почти совершенная репрессивная машина, противостоять которой в одиночку просто нереально.
Правил, никаких механизмов, которые позволяют обороняться, сопротивляться этим.
В государстве, в котором нет правил и никаких механизмов, которые позволяют защищаться, сопротивляться этим товарищам штатским, по большому счету, бесполезно. Они всегда найдут полтора десятка свидетелей, которые скажут, что они вам показали удостоверение сотрудника милиции, а вы их в ответ ударили. А посему свои законные 2 года тюрьмы вы и получили. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как защищаться. Что делать, знаю. Когда все 10 миллионов белорусов выйдут, тогда все и решится.
Выйти всем на улицу, все 10 миллионов, чтобы вышли, все вырешится.
Представитель минской милиции Александр Ластовский не видит повода для беспокойства о правах граждан, задержанных во время несанкционированных мероприятий. По его словам, нет нужды прикрываться видимостью невинных прогулок, когда налицо спланированная акция.
В который раз проводится эта акция? Совершенно очевидно уже расставлены акценты. Есть призывы собраться. Есть организаторы, которые призывают людей действовать именно так. Акция может сопровождаться различными элементами, будь то выкрики, скандирование, хлопание, топание. Зачем подменять понятие «организованная встреча» какими-то прогулками?
За время мирных акций, инициированных сообществом «Революция» через социальные сети, задержаны и избиты более 80 журналистов. Многим сотрудники милиции целенаправленно вредили технику – фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры. Накануне в Генеральную прокуратуру Белоруссии было подано коллективное обращение журналистов с требованием расследовать факты необоснованных задержаний представителей СМИ. Под обращением подписались 30 человек. Среди них и корреспондент «Радио Свобода» Олег Грузделович, которого в ходе последних акций задерживали 4 раза. Говорит представитель Белорусской ассоциации журналистов Янина Мельникова.
Это коллективный зворот журналистов, тех, кто потерпел подчас опошних молчаливых акций.
Это коллективное обращение журналистов, тех, кто пострадал во время последних молчаливых акций, тех, кого задерживали, и тех, кто просто работал и видел, как брутально обходятся сотрудники милиции с их коллегами. Это коллективное обращение не только к генеральному прокурору, но и к министру внутренних дел, поскольку мы хотим знать, по какой причине и кто задерживает журналистов, кто мешает им работать.
Кто затримливает журналистов, кто заминает им працевать.
Кроме сотен задержанных во время традиционных акций молчаливой солидарности, за решеткой остаются обвиненные в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Всего по уголовному делу было осуждено более 40 человек, пятеро из которых – экс-кандидаты в президенты. Бывший претендент на высший государственный пост Олесь Михалевич бежал в Чехию, где получил политическое убежище. Однако даже в такой ситуации люди находят повод для оптимизма. Сразу несколько политзаключенных – Павел Виноградов, Дмитрий Буланов, Дмитрий Дашкевич и Анастасия Положенко – решили обзавестись семьями до окончания тюремного срока. У Виноградова свадьба запланирована на август. Буланов также уговаривает свою невесту заключить брак в колонии. Осенью в Горках, где лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич отбывает 2-летний срок тюремного заключения, будет сыграна его свадьба с активисткой этой организации Анастасией Положенко. Девушка за участие в митинге оппозиции наказана условным сроком. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Информационная программа «Время свободы» продолжает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин, а центральная тема сегодня – окончание российско-американских переговоров на уровне министров иностранных дел.
Визит министра иностранных дел России в Вашингтон завершился в среду подписанием нескольких соглашений. С подробностями Алан Давыдов.
Перед пресс-конференцией Лавров и Клинтон подписали двусторонние соглашения об усыновлении детей. Американская сторона, в частности, обязуется проводить психологическое тестирование будущих приемных родителей и оформлять усыновление только через аккредитованные организации. Взятые на воспитание в американские семьи дети из России будут сохранять российское гражданство до совершеннолетия. Хиллари Клинтон назвала это серьезным шагом в обеспечении защищенности усыновляемых американцами российских детей. Настоящее соглашение обеспечивает новые важные гарантии для защиты детей. Оно также открывает для контроля действия всех сторон, участвующих в процессе усыновления. Среди других формальных результатов визита Лаврова – обмен нотами, вводящими в действие в подписанный ранее протокол об утилизации с обеих сторон по 34 тонны избыточных оружейных ядерных материалов, а также подписание соглашения о сотрудничестве национальных аэронавигационных служб. Стороны сообщили о согласовании ожидаемого американо-российского соглашения по либерализации визового режима. В нем предусматривается выдача бизнесменам и туристам многократных визных виз сроком на 3 года, а правительственным чиновникам – многократных годовых виз. Сергей Лавров заявил, что документ практически готов к подписанию.
Это будет в этом году, это уже точно, причем гораздо раньше Рождества, даже католического. Что касается препятствий, их не существует, соглашение полностью готово.
Главы внешнеполитических ведомств России и США старались не акцентировать разногласия между двумя странами странами по ряду вопросов. Мы с министром Лавровым обсудили вопросы сотрудничества в сфере противоракетной обороны, сказала Хиллари Клинтон. Думаю, что у нас есть возможность решать общие проблемы таким образом, чтобы россияне, европейцы и американцы чувствовали себя в большей безопасности. И здесь мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией и с нашими партнерами по НАТО. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил возможность сближения позиций Москвы и Вашингтона по Ливии. Коснувшись проблемы ядерной программы Ирана, Сергей Лавров предложил позволить Тегерану самому шаг за шагом доказать ее мирный, как он утверждает, характер. Это, по словам российского министра, могло бы сопровождаться постепенным ослаблением антииранских санкций и иными мерами поощрения.
Рассказывал Алан Давыдов. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке в среду воспользовался крайне темными красками, предупреждая законодателей о последствиях их отказа поднять лимит государственного долга Соединенных Штатов. 2 августа у правительства не хватит средств, чтобы обслуживать все государственные обязательства федеральной власти. И руководитель Центрального банка предупредил о том, что это приведет к катастрофическим последствиям. Уже после выступления Бернанке переговоры между президентом и руководителями Конгресса были прерваны после того, как раздраженный Барак Обама покинул комнату, где шли обсуждения. Республиканцы отказываются повышать долги государства, требуя от Белого дома и демократов в качестве предварительной меры радикально урезать государственные расходы. Для демократов идеологически неприемлемы радикальные сокращения социальных программ, а республиканцы свято верят в то, что государство превратилось в расточительного монстра, которого нужно остановить. Они не верят апокалиптическим прогнозам Бернанке и Белого дома. Чем вызвана тревога главного банкира страны? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Как только возникает проблема того, что американское правительство достигло потолка, при котором оно может увеличивать свой долг, и не может расплачиваться по предыдущим долгам, сразу же, естественно, падает кредитный рейтинг и увеличивается процент по обслуживанию долга. Тогда наступает новый финансовый кризис.
Профессор, интересно, что в то время как финансовые страхи стали главной новостной темой в США и Европе, Россию этот сюжет, судя по всему, обходит стороной. Наоборот, российские власти обсуждают новые гигантские проекты, требующие новых инвестиций. Действительно ли Россия более прикрыта от кредитного кризиса, чем европейские страны или США?
Дело в том, что Россия зависит от иностранных инвестиций, и Россия зависит от иностранного кредита. Россия является в этом смысле такой же периферийной страной Европы, как Греция, Португалия и Ирландия. Потому что вся экономика завязана на краткосрочные долги предприятий. И если речь идет о правительстве Греции, европейские страны помогут своим банкам и помогут Греции, то в случае России речь идет о крупных российских предприятиях, правительство Германии им помогать не будет.
Ну а родной российский центральный банк?
Российское правительство и российский центральный банк вынуждены будут избавляться от долларовых резервов и резервов в евро, оттягивать рублевую денежную массу, и Россия снова рухнет в глубокую рецессию, как бы 10% валового внутреннего продукта падения будет и больше, как это и было всего 2 года назад.
С Михаилом Бернштамом мы обсуждали международный финансовый кризис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружены и подняты на поверхность 113 погибших в кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. Сегодня планируется полностью завершить обследование судна водолазами, после чего начнется подготовка к подъему затонувшего в воскресенье теплохода. В Махачкале убит заместитель командира ОМОН Дагестана Шамиль Муртузалиев. Сегодня в полдень неизвестные подбежали к автомобилю, в который садился Муртузалиев, и открыли огонь. Конституционный суд России сегодня признал неправомерным решение о прекращении дела ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года с участием служебного автомобиля вице-президента компании «Лукойл». В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан предполагаемый боевик Виктор Двораковский. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
Российские правозащитники настаивают на том, что материалы независимого расследования убийства Натальи Истемировой были приобщены к уголовному делу. На днях эти документы были переданы президенту России Дмитрию Медведеву. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи в среду вечером, в результате которых 17 человек погибли, свыше 100 получили ранения. В Лондоне арестован бывший заместитель главного редактора газеты News of the World Нил Уоллес. Он стал 9-м задержанным по делу о незаконном получении журналистами газеты информации о телефонных разговорах. В Сирии за последние 24 часа, по данным правозащитников, погибли не менее 8 демонстрантов, десятки людей были задержаны. 7 граждан Эстонии, похищенных в Ливане почти 4 месяца назад, освобождены. На юге Пакистана, в городе Карачи, минувшей ночью в столкновениях между сторонниками различных политических и этнических группировок погибли не менее 14 человек, около 20 ранены. На юге Афганистана при взрыве в мечети города Кандагар погибли 4 человека, в том числе высокопоставленный священнослужитель, 15 человек ранены, взрыв совершил смертник. Правозащитники Петербурга обратились к прокурору города в связи с тем, что из продажи было изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. В Москве сегодня проходит очередная акция протеста предпринимателей против закрытия красногвардейского рынка. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас обзор публикации, на этот раз в российской печати, и посвящен он событию, о котором я только что упомянул. В краткой сводке новостей: в Петербурге изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Об этом со ссылкой на поступившие в редакцию письма и сообщения пишет газета «Коммерсант». Издание отмечает, что главной темой номера, не поступившего в продажу, было согласие губернатора Петербурга Валентины Матвиенко на предложение президента России Дмитрия Медведева возглавить Совет Федерации. Подробности и комментарии экспертов в материале нашего обозревателя прессы Светланы Павловой.
В журнал «Власть», а также в санкт-петербургскую редакцию «Коммерсанта» поступили письма и сообщения о том, что в городе был изъят номер «Власти» от 4 июля. Как сообщает «Коммерсант», обложка журнала была проиллюстрирована портретом губернатора Валентины Матвиенко с подписью «За сосули перед Отечеством». Заголовок темы, вынесенный на обложку номера, связан с высказыванием Матвиенко зимой этого года, когда она говорила о необходимости срезать с крыш сосули, употребив это слово вместо слова «сосульки». Главной темой номера было согласие госпожи Матвиенко на предложение президента Дмитрия Медведева перейти из администрации Санкт-Петербурга в Совет Федерации и возглавить его. В статье рассказывалось об успехах и неудачах госпожи Матвиенко на своем посту, о ее напряженных отношениях с президентом России и, наконец, о том, что пост в Совете Федерации может стать для нее почетной отставкой. Активистка градозащитного движения Санкт-Петербурга Тамара Ведерникова сообщила «Коммерсанту», что свежий номер журнала «Власть» был изъят из киоска у станции метро «Старая деревня». Корреспонденты «Коммерсанта» обошли несколько десятков торговых точек, и везде им сообщили, что журнал либо продан, либо возвращен распространителям как непроданный, хотя до поступления свежего номера «Власти» и оформления возврата предыдущего тиража оставалось еще несколько дней. Один из продавцов в беседе с «Коммерсантом» признал, что все непроданные экземпляры были изъяты у него представителем компании-распространителя. Сообщения о том, что журнал невозможно купить, появились и в популярных социальных сетях в интернете. Основная часть тиража «Власти» распространяется через местные отделения Роспечати, а также компании «Нева Пресс» и «Метро Пресс». Устное распоряжение изъять «Власть» от 4 июля поступило на следующий день утром из Комитета по печати администрации Санкт-Петербурга, заявил «Коммерсанту» на условиях анонимности представитель одной из этих компаний. По сведениям «Коммерсанта», распоряжение, якобы поступившее из Смольного, выполнили в «Метро Пресс» и «Неве Пресс», на долю которых приходится распространение 90% тиража журнала. В компании «Метропресс» у корреспондента «Коммерсанта» взяли номер телефона с обещанием проконсультироваться с начальством и ответить, однако никакого ответа так и не последовало. «Мы из розницы ничего не изымали», — заявила «Коммерсанту» начальник отдела закупок компании «Невопресс» Яна Куприна. «К нам с такой проблемой никто не обращался, мне об этом ничего не известно», — заявил «Коммерсанту» глава комитета по печати Санкт-Петербургской администрации Александр Каренников. Президент фонда защиты гласности Алексей Симонов сообщил в интервью «Радио Свобода», что правозащитники и члены журналистского сообщества готовы выразить протест в связи с изъятием тиража журнала «Власть».
Я не знаю, что там было во «Власти», что надо было до 90% тиража конфисковать. управлению печати или как там, министру печати петербургского правительства. Но поскольку Петербург город спокойной жизни и нервных поступков, то меня это лично не удивляет. Мне уже звонили ребята из правового совета, из, как это называется, правозащитного совета города, которые уже написали, сославшись, естественно, на 25-ю статью Конституции, написали протест. Я думаю, что мы во второй половине дня к этому протесту присоединимся, и Союз журналистов, и Фонд защиты гласности. Во всяком случае, понимаете, какая штука? Сразу искать в этом тенденцию, но то, что реакция незаконная, это однозначно, тут, как говорится, гадалки ходить не надо.
Сказал Алексей Симонов. Как напоминает газета «Коммерсант», это уже не первый подобный скандал в Санкт-Петербурге. В марте 2004 года редакция влиятельного журнала «Город» сообщила об изъятии из продажи всего тиража одного из номеров. По сведениям местных СМИ, причиной стала публикация неудачной фотографии возглавлявшей тогда «Пятый канал» Марины Фокиной, которая поддерживала тесные отношения с главой городского комитета по печати, ныне вице-губернатором Санкт-Петербурга Аллой Маниловой. Алексей Симонов напомнил и о других случаях пропажи тиражей печатных изданий.
Это достаточно регулярная практика. Она в провинции осуществляется достаточно часто, когда известно, что готовится какая-нибудь статья, и вдруг исчезает тираж газеты. Бывает и криминальное исчезновение тиража. Например, вот был случай в Касимове, когда человек вез тираж из другого города, и человек упал с велосипеда, ударился головой о камень, а камня на протяжении всей дороги ни одного нету. Вот, а тираж куда-то исчез. Так что у нас были и более криминальные ситуации. Когда за 20 лет этим занимаешься, это уже не вызывает ни удивления, ни настороженности. Просто вопрос заключается в том, до каких пор ведущие чиновники администрации не будут знать законов, по которым они обязаны жить.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». Более 1300 человек погибли в результате взрывов на арсенале в туркменском городе Абадан. Об этом заявляют правозащитники, при этом туркменские власти упорно скрывают информацию о жертвах и о раненых, и при этом обвиняют российские средства массовой информации в намеренном искажении информации, прежде всего в завышении цифр жертв. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия на арсенале стала халатность служащих, место, где хранились авиабомбы и ракеты. На месте взрывов сейчас работают специалисты российского министерства по чрезвычайным ситуациям, так как своими силами туркменские власти справиться с ситуацией не могут. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседует с председателем правозащитного движения Туркменистана «За демократию и права человека» Анатолием Фоминым.
На сегодня, по нашим данным, сейчас 7 числа, как начались эти взрывы, взорвалась часть склада авиационного еще Советского Союза. Там бомбы были тысячетонные. День взрыва одной бомбы, 400 метров радиус, ничего не остается. Заявление руководства там Туркменистана, то, что это пиротехнический склад. Во-первых, там нет таких складов пиротехнических, а пиротехнику всегда завозили самолетами из Москвы во время праздничных мероприятий, чтобы, салют там давать и так далее. Почему боятся об этом сказать власти Туркменистана, было просто непонятно. Заявляют о том, что там всего 15 человек погибло, они говорят там, что незначительное разрушение. Это абсолютно неверно. Вообще полностью 5 улиц снесено. 127 домов как и не было. Даже заявление президента о том, что мы будем заново отстраивать этот город, говорит о том, что действительно от города рожки до ножки остаются. Погибло, по нашим данным, 1382 человека. Как можно скрывать это от населения, как можно скрывать это от общественности мировой? Закрыть все каналы, телефоны отключили, мобильная связь не работает, никого не пускают ни туда, ни оттуда, никто ничего не может сказать. Зачем? Такая трагедия. Вот у нас в России трагедия случилась здесь, в России, пароход, да? Все говорят, все сочувствуют, все передают сочувствие. Весь мир сочувствовал бы Туркменистану. Нет, нужно скрыть, спрятать все. Это абсолютно непонятно.
А как себя в данной ситуации ведут туркменские власти?
Руководство, ну, Туркменистан уже делал заявление, что там СМИ российские неверные там информацию дают. Так более того, снова посол Туркменистана посетил Карасина в МИД, требовал, чтобы, значит, российские СМИ молчали. И, как я вижу, они молчат. Передали в первый день, и все. И сейчас все, как будто ничего нет, там нет. Действительно, почему-то этому делу, так сказать, Россия подчиняется, что крайне непонятно.
Подтверждается ли информация о том, что на месте взрывов работают сотрудники российского МЧС?
Тоже об этом никто ничего не говорит, где это ничего. Просто сами туркмены сейчас просто не в состоянии с этим разобраться, потому что хранение оружия велось в ужасном состоянии. Никто ничего не понимает, как надо что делать, как оно лежит, так и лежит. Даже некоторые бомбы хранились на открытом воздухе, прямо на улице, ну, во дворах, во дворе там, значит, скрывать это, ну, просто подло. По отношению к своему же народу и вообще по отношению ко всем.
Говорят ли о причинах этой трагедии, о причинах взрывов?
Здесь абсолютная халатность и полное неумение, незнание. Вы знаете, там стоит аэродром АКТП, военный аэродром, советский был. И там даже хотели сделать международный аэропорт. Но потом вот он остался в старом месте. И вот это место, система хранения боевого оружия, она такая, значит, часть хранится в самом АКТП, небольшая часть, это для того, чтобы при первой возможности немедленно вооружить самолеты, да? А вторая часть находится немножко дальше, без мин. А без мин рядом с АКТП, абсолютно рядом, вот. Ну, подальше. Этот склад, огромный склад, значит, он так и с тех пор и стоял, и что там, ну, воровать? Это тысячная бомба, их только можно было продать, куда их увезешь? Ракеты? Ну, ракеты кому? Кому продавать там? Просто неумение, незнание, как это все охранять. Специалистов нет, все уехали. В Туркменистане вообще нигде ни в чем не остались специалисты. И это его горе.
Если речь идет о жертвах более 1300 человек, что делается? Вот похороны, может быть, организуются? Что говорят в больницах?
Не стали заполнять ашхабадские больницы. Заполняют все до ГКТП. Вот начиная от Ашхабада, бензин стоит посередине между ГКТП и Ашхабадом. Все это вот завалили и больницы, и все скорые помощи ашхабадские были там, на выезде. И это не все взорвалось. Взорвалось было гораздо дольше. Часть взорвалась, остальная не затонировала, не знаю. Значит, что, ну, слава богу, да, что не затонировала. А всех людей, кого переселяли, заполнили все больницы, где были школы, садики, детские, все заполнили людьми. Хоронят люди молча, каждый хоронит, и все.
Снимают мобильный телефон, насколько мне известно, запрещают делать фото-видеосъемку.
Это категорически запрещено, фото и видео, да? Дальше, значит, мобильные, все, вообще отключили связь мобильную. Значит, телефоны все прослушиваются. Вот первые результаты узнавал. Есть люди, да, которые, ну, не представляют, да, как для них никакой там опасности. Эти люди все-таки где-то через кого-то, от кого-то имеют родственника здесь, в России, они им звонят и говорят. Все, кто имеет опасность, там вы знаете, что там целых 30 тысяч невыездных людей в списке, которые ты пришел в аэропорт, купил билет, прошел там 5 проверок идешь, на 5-й, в конце, значит, тебе говорят, смотрят список, а ты не выездной, все, сдавай билет, а билет сдавай, это уже совсем меньше денег возвращает.
Сама зона, она как-то оцеплена, видимо, войсками?
Все оцеплено, да, все. Там все оцеплено, и туда никого не подпускают. Разбирали все родственники своих. А кому нет, тех вот размещали вот по этим детским садам, там везде, где свободные места, школы и так далее.
Напомню, что это был председатель правозащитного движения Туркменистана за демократию и права человека Анатолий Фомин. С ним беседовал Максим Ярошевский. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 17:45. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Обнаружены и подняты на поверхность 113 погибших в кораблекрушении теплохода «Булгария» в Татарстане. В Махачкале убит заместитель командира ОМОН Дагестана Шамиль Муртузалиев. Конституционный суд признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года. В Ставропольском крае задержан предполагаемый боевик Виктор Двораковский. Российские правозащитники настаивают на том, чтобы материалы независимого расследования убийства правозащитницы Натальи Истемировой были приобщены к уголовному делу. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи в среду вечером, в результате которых 17 человек погибли, свыше 100 были ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге объявление номинантов высшей театральной премии города «Золотой софит» завершилось конфликтом. Один из главных экспертов сложил с себя полномочия в знак протеста против неправильного, по его мнению, выбора номинированных спектаклей. Церемония вручения премии «Золотой софит» пройдет 7 ноября. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Известный театровед Юрий Барбой, возглавляющий экспертный совет по драматическому театру, прямо во время объявления номинантов «Золотого софита» выразил свой протест против действий номинационного совета премии, сложив в себя свои полномочия и зачитав открытое письмо, адресованное руководству Петербургского отделения Союза театральных деятелей и руководству Оргкомитета «Золотого софита». Юрий Барбой считает, что члены номинационного совета, хотя и облечены формальным правом изменять списки номинантов, но морального права на это не имеют, поскольку большей части из 42 заявленных на премию спектаклей они не видели, каждый посмотрел всего несколько работ. То, что номинационный совет может пренебрегать мнением экспертов, Юрий Барбой назвал анахронизмом. С ним согласна и главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Номинационный совет своей волей отринул некоторые рекомендации экспертов и руководство сарафанным радио. Одна баба сказала, писала тех, кому это было нужно. На самом деле, «Золотой софит», которому 17 лет, со дня своего основания имеет жуткую структуру. Значит, есть экспертный совет, это критики. Значит, они отсматривают и тайным голосованием определяют номинантов. А дальше над этим экспертным советом существует некий номинационный совет. Там сидят в основном начальники, которые могут как бы корректировать решение экспертов. А над номинационным советом есть оргкомитет. Вот такая неповоротливая, абсолютно застойная структура. А дальше наступает полный абсурд, потому что эксперты, номинационный совет, который ничего не видел, как правило, и оргкомитет каким-то образом непонятным голосуют. И эта премия, есть ощущение, что не все золото, что софит, есть ощущение, что эта премия распределяется на нынешней пресс-конференции. И это очень важно. Председатель комитета по культуре Антон Николаевич Губанков прямо сказал, что эта премия – форма поддержки неких трендов. То есть это не свободная премия, у которой есть жюри, а это поддержка неких своих.
За время существования софита была масса сложных ситуаций, и все они так или иначе разрешались, говорит председатель комитета по культуре Антон Губанков.
Я бы не называл эту ситуацию скандалом. Это вполне рабочая история. Противоречия между экспертным советом и номинационным достаточно часто возникают. Ну, в силу определенной структуры премии. Ну, в данном случае действительно мнение экспертного совета не совпало с номинационным. Ничего страшного в этом нет, но есть четкое правило. Окончательное решение за номинационным советом. Мы эту ситуацию будем анализировать, думать, как быть в дальнейшем, но ничего страшного я не вижу.
Также думает и председатель номинационного совета Николай Буров.
Это, я считаю, обычная рабочая ситуация. Она случалась и раньше, просто, наверное, в этот раз получилась какая-то обида. Никто никого не хотел обижать, просто было высказано мнение, поправок было не так много. Наверное, надо чаще менять экспертов, чаще менять номинационный совет. А «Золотой Софи» есть и, уверен, будет.
А никто не пытался поменять устав премии, чтобы избежать таких конфликтов?
Нет, таких попыток я не припомню. «Софи» живет уже 16 лет, и за это время никто пока на основополагающие документы не поднимал руку.
А вот Марина Дмитриевская уверена, что это не так.
В апреле была отчетно-выборная конференция СТД. На трибуну поднялся абсолютно необделенный премиями член бюро нашего правления СТД, оперный режиссер Юрий Александров. Сказал: ребята, пожалуйста, пересмотрите устав Софита. Неприлично. Я не могу по телефону, ничего не видя, голосовать и присуждать. Я всегда присужу своему другу. Я ничего не видел, например, что Лена Попова играет. Но я люблю Лену Попову, я ей всегда присужу. Пересмотрите устав. Давно понятно, что эта структура невозможна. Пока был Кирилл Юрьевич Лавров по главе номинационного совета, таких безобразиков сейчас устроил Николай Витальевич Буров, который, будучи директором Исаакиевского собора, в театр не ходит, иногда с колоннады спускается и какие-то изменения по части номинантов имеет право делать. Сейчас на этой пресс-конференции, когда я подошла к микрофону и спросила, а почему вообще мы разговариваем про софит, если не пересмотрен устав, а решение такое принималось с цеховым собранием. А мне сказали: нет, это было личное мнение Александра. Под какой ковер это предложение было записано? Лучше советских традиций. Оно куда-то делось.
Марина Дмитриевская считает, что с одной стороны скандал с «Золотым софитом» вскрыл нарыв в театральной среде, с другой – на маленьком пятачке театра, как в луче софита, отражается вся государственная структура. По мнению Дмитриевской, это был настоящий вброс бюллетеней, настоящая фальсификация выборов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московское время сейчас 17 часов 52 минуты. И второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведущий – нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Европейцы меньше верят в будущее Соединенных Штатов, чем жители Азии и некоторых стран Ближнего Востока. Глобальный опрос, проведенный в 22 странах американским социологическим центром Pew Research, свидетельствует о том, что жители западноевропейских стран считают, что Соединенные Штаты либо уже начали уступать, либо уступят мировое лидерство Китаю. В том, хорошо это или плохо, европейцы, судя по всему, не разобрались. Около половины из них говорят, что экономический рост Китая – явление положительное. Но при этом подавляющее большинство опасается возрастающей военной мощи КНР. Соседи Китая – японцы, а также турки и ливанцы – не верят в доминирование Китая, считая, что этого не случится. В общем, Соединенные Штаты продолжают вызывать положительные чувства в мире. Тенденция сохраняется с момента прихода в Белый дом Барака Обамы. Подобные положительные эмоции в мире вызывает и Китай, в том числе и у американцев, где больше половины опрошенных позитивно относятся к Китаю. Среди китайцев лишь 44% респондентов хорошо относятся к США. Водораздел в борьбе с распространением СПИДа. В таких выражениях медики встретили в среду известие о том, что препарат, выпускаемый американским фармацевтическим концерном, способен предотвратить передачу вируса иммунодефицита во время гетеросексуального полового акта. Согласно результатам двух масштабных исследований, проведенных при участии Американского федерального центра по борьбе с инфекционными заболеваниями, эффективность препарата Трувада в предотвращении заражаемости достигла 78%, что, по словам экспертов, является принципиальным достижением. В конце прошлого года была доказана подобная эффективность Трувады для однополых партнеров. Лекарство в виде таблетки принимается раз в день. Месячный курс в Соединенных Штатах обходится в $900, но производитель согласился лицензировать выпуск недорогих копий оригинального препарата для бедных африканских стран, ставших жертвами эпидемии СПИДа. Тем не менее, успех этого лекарства будет во многом зависеть от способности властей этих стран организовать массовый прием препарата населением, что является, по словам экспертов, сложной задачей. Мщение соседям с использованием интернета обернулось почти 20-летним тюремным сроком для жителя города Сент-Пол в Миннесоте. Жертвой подобной мести, как говорят специалисты, может стать почти всякий пользователь интернета, рассказывает Владимир Морозов.
«Клянусь Богом, я убью тебя». Такое послание получил вице-президент США Джозеф Байден. Судя по обратному адресу, его отправил Мэтью Костолник. Но этот человек был не причастен к угрозам, которые от его имени получали и другие политики. Их отправлял сосед Мэтью Костолника, 46-летний Барри Ардольф. Несколько лет назад они поссорились, и Барри Ардольф выбрал изощренный метод мести. Он взломал систему защиты компьютера своего соседа, от его имени создал сайт, на котором разместил детскую порнографию, и стал рассылать ее сослуживцам Костолника. Последнего навестили агенты ФБР. Стали косо смотреть и в юридической фирме, где он работал. Пытка продолжалась 2 года. Наконец, отчаявшийся Костолник рассказал своему начальству: «Не могу понять, что происходит». Его фирма наняла интернетных специалистов, которые выяснили имя хакера – Барри Ардольф. Это дало повод ФБР провести обыск в его доме. Найденные при этом программы и тексты позволили обвинить хакера в перечисленных выше и других преступлениях. Так ФБР обнаружило, что хакер терроризировал и другую семью, которая осмелилась запарковать машину напротив его дома. Барри Ардольф заслужил наказание. Но 18 лет тюрьмы, немного ли? Когда выносят приговор, то принимают во внимание совокупность преступлений. Угроза убить вице-президента и других политиков – это очень серьезное дело. Рассылка детской порнографии тоже. Ну и все прочее по мелочам. Я думаю, он 18 лет не отсидит, а выйдет за хорошее поведение лет через 9. Так считает Марк Менц, сотрудник Ассоциации экспертов по преступлениям в сфере высоких технологий. Мистер Менц, вам приходилось участвовать в процессах, где подсудимые получили бы больший срок? В городе Сан-Диего лет 8-9 назад был процесс, на который меня пригласили. Там подсудимый получил 450 лет тюрьмы. Да вы не изумляйтесь. Суд хотел, чтобы этот мерзавец уже никогда не вышел из заключения. Он был замешан не только в том, что называется кража личных данных. Он изготовлял и рассылал порнографические фильмы, в которых актерами были дети. По данным статистики, в прошлом году в США было зафиксировано около 10 миллионов случаев identity theft – воровства личных данных.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе мы вернемся к вопросу о том, кто же мог изъять из продажи в Петербурге почти весь тираж еженедельника «Коммерсант. Власть» от 4 июля. Правозащитный совет Санкт-Петербурга обратился сегодня к прокурору города с требованием отреагировать на это событие. И мы подробно поговорим о нем сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Питерский детектив. Куда пропал журнал «Власть», посвященный губернатору?
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Олег Киселев о том, какой президент нужен российскому бизнесу.
В блогах «Свободы».
Политзек Валентин Данилов готов модернизировать тюремную больницу.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.